Итак, 5 глава Евангелия от Иоанна. Еще послушаем слово, подумаем над этими чудесными словами Иисуса Христа. И пока вы открываете, я хочу рассказать о том, что эти слова с самого начала моей христианской жизни меня очень сильно коснулись. Видите ли, все движения, ну, если даже их перечислить, то ли в христианстве, то ли вне его, практически все, кроме евангельского христианства, не могут дать уверенности в спасении. Когда с одними беседуешь, одни говорят: ты знаешь, если ты говоришь об уверенности в спасении, это свидетельствует о твоей гордости духовной. А другие говорят о том, что так как Бог будет судить по делам, и у него будут некие весы, на которые на одной чаше будут хорошие твои дела, на другой чаше все твои плохие поступки. И, ну, кто же знает до часа смерти, что перевесит? И вот здесь Иисус Христос нам говорит о том, что мы можем уже сейчас знать о том, что мы спасены. Это первый стих или первая истина, которую мы узнаем из этого отрывка в 24 стихе. Смотрите, Христос не зря предваряет этот стих этими чудесными словами: «Истинно, истинно говорю вам». Мне нравится, как в древнерусском языке в переводе там написано: «Аминь, аминь, глаголю вам». Вот то самое слово, которое мы употребляем для подтверждения молитв, для того, чтобы сказать: «Да, это действительно истинно так». Христос желает, чтобы мы обратили на эту истину особое внимание. Он ее подчеркивает. Это все равно, как если бы мы, читая какую-то книгу, взяли красным цветом или очень жирным шрифтом подчеркнули что-нибудь. Так и он здесь. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Лишь несколько стихов назад книжники и фарисеи обвиняли нашего Господа в том, что Он делает себя равным Богу. И вместо того, чтобы как-то отступить от их притязаний и сказать: «Да нет, нет, я вовсе не это имел в виду», Он идет еще дальше. Если помните, в предыдущих стихах, это было несколько собраний тому назад, когда мы их разбирали, Христос подчеркивает, что Ему присущи все божественные приоритеты. Все то, что необходимо Господу, у нашего Христа есть. И здесь он продолжает эту мысль, он продолжает рассуждение, и он говорит, что есть только две категории людей. Это духовно мертвые люди и духовно живые люди. Нет среднего состояния, так же, как и с физической смертью, невозможно быть наполовину мертвым, хотя, может быть, кто-то так себя ощущает, но человек либо жив, либо мертв. Это верно как духовно, так и физически. Вот этого промежуточного состояния нет. И когда мы читаем этот стих, оказывается, различие между этими двумя состояниями заключается, во-первых, в том, что верующий или духовно живой человек, он услышал призыв Божий, и он откликнулся на него. Он уверовал в Господа Иисуса Христа, а неверующие этого не сделали. Верующие уже сейчас, как здесь сказано, то есть сегодня, в настоящем времени, имеют жизнь вечную. Они не придут на суд, но, смотрите, в прошедшем времени они уже перешли от смерти в жизнь. Вы знаете, мое сердце радуется тогда, когда я думаю о том, что мне не нужно будет стоять на суде. Да, я буду на судилище Христовом, там, где будут выдаваться награды, но мне не нужно будет выслушивать этот страшный приговор, который будет вынесен всем тем, которые не уверовали во Христа. Мы уже сейчас можем иметь уверенность в спасении. Но мы не предстанем с вами, если мы соблюдаем с вами вот эти два условия. Проверьте себя, друзья, это основывается не на наших представлениях и не на наших чувствах, потому что есть те люди, которые говорят: «А я не чувствую себя спасенным, а у меня нет подобного чувства». Однажды такой человек подошел к евангелисту Двайту Муди и сказал: «Я, вы знаете, не чувствую себя в безопасности как-то вот с Господом, не чувствую себя спасенным, у меня эти чувства колеблются то в одну сторону, то в другую». Двайт Муди ответил: «А Ной тогда, когда находился в ковчеге, он чувствовал себя в безопасности?» «Да, полагаю я», – ответил этот человек. «А что придавало ему эту безопасность?» его чувства, на которых он основывался, или сам ковчег, в котором он находился? Я думаю, ответ очевиден. Это был сам ковчег. Наши чувства могут колебаться в одну и в другую сторону, но тогда, когда у нас есть Господь, Он дает нам эту уверенность. Я помню тогда, когда мне приходилось делать некоторые высотные работы, и вот привязываешься там сверху, и вроде бы вначале чувствуешь себя ничего, потом залазишь туда, оглянулся вокруг, и твои чувства тебя обманывают. Они говорят о том, что сейчас ты упадешь, и лучше тебе было бы вообще туда не лезть. Чувства, они обманчивы. Но потом вспоминаешь о том, что ты привязан. Ты можешь даже потрогать то место, в котором ты привязан, для того, чтобы в этом убедиться. Поэтому наша вера должна быть основана на фактах. Один проповедник недавно еще раз вот эту тему подымал и очень коснулся моего сердца тогда, когда он сказал, что если мы не доверяем Слову Божьему, то мы делаем Его, самого Христа, обманщиком. Тогда, когда мы говорим: «Господи, а мне недостаточно одного Твоего Слова». Слышащий Слово Божье, ты услышал ли ты, дорогой друг, этот призыв? Помнишь, как в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 27 стихе, то есть чуть позже в этом же Евангелии, Христос скажет, что те, кто Его овцы, они слышат этот голос. У человека меняется природа тогда, когда он слышит Его голос, и он от этого лютого волка, который шел от Господа, становится овцой Божьей и стремится за Господом. Все это делает Господь. Вы знаете, есть некоторые голоса в нашей жизни, которые мы услышим, что называется, за 3-9 земель. Вот бывает, дети все разные плачут, вот или в собрании, или в какой-то группе детей, но своего ребенка услышишь сразу и определишь, что это действительно он. Услышишь голос своего мужа, своей жены, особенно если зовут на помощь, услышишь среди тысячи голосов, и вот так нужно слышать голос Божий. Если мы его слышим, то мы имеем это благословение. Итак, уверенность в спасении, прекрасное благословение и та истина, о которой говорит Христос в 24 стихе. Далее в 25 и 26 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут, ибо как Сын имеет жизнь в самом себе, так как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». И снова вот эти слова: истинно, истинно. Заметьте, что Отец и Сын – это две различных личности в Троице. Однако они едины. Здесь Сын подчиняется Отцу и, тем не менее, выполняет ту же самую функцию. Отец подарил Сыну возможность давать жизнь. Это жизнь и духовная, и физическая. Однажды будет тот день, когда сущие во гробах услышат глаз Сына Божьего. И какое это будет зрелище, друзья! Представьте себе, когда мы с вами увидим, как могилы откроются, и даже те тела, которые были сожжены в крематориях, распилены на тысячи частичек, погребены в земле, простите, изъедены червями, они все воскреснут, и Господь, который сотворил эту землю из этих же элементов, Он все эти тела склеит, но уже они будут совершенно новыми и готовыми. Вы знаете, будет воскресение жизни и воскресение смерти. Они будут готовы для суда и готовы для вечной жизни. Чудесное будет зрелище, не правда ли? Очень впечатляющее зрелище. Но если внимательно присмотреться к этим стихам, будет еще нечто впечатляющее, которое происходит уже сегодня, а именно духовное возрождение. То самое воскресение, которое делает сегодня в сердцах неверующих людей Сын Божий, оно не всегда видно нашим глазам. Иногда оно проходит тайно и незаметно, но плоды его будут обязательно очевидны. На это Христос намекает в этих словах, когда говорит: «Настает это время, и уже настало». Помните, подобная фраза у него звучит в 4 главе Евангелия от Иоанна, там, где он беседует с самарянкой, и он говорит о том, что эра Нового Завета уже настает. Почему она настает постепенно? Потому что определенные события ее приближают. Крест Иисуса Христа, Его воскресение и, наконец, вознесение и, самое главное, создание Церкви в день Пятидесятницы. Четыре основных события, вот эти вехи, через которые проходит Новозаветная Церковь, и она зарождается. И вот эта вся духовная реальность, о которой здесь Христос с предвкушением говорит, о том, что вот это время только настает, она тогда настанет. А вы знаете, это ведь значит, что мы-то живем в этой реальности сегодня. Это означает, что мы можем наслаждаться тем, что сегодня у Иисуса Христа есть эта способность даровать жизнь, даровать духовную жизнь каждому человеку. Ох, если бы действительно каждый внял Его призыву и услышал Его голос. Видите, Господь хочет спасти всех. И последняя истина, которая звучит в этом отрывке, она говорит о том, что Господь Иисус Христос также будет судьей всех людей. Он будет являться судьей всех. Однажды я слышал об одном человеке, который пошел в суд здесь, в Америке, для того, чтобы услышать приговор, который будет вынесен его двоюродному брату. Просто хотел поучаствовать или поприсутствовать на судебном заседании. Но надо же такому случиться. Как раз тогда, когда судья зачитывал этот приговор, он зевнул, и зевнул очень громко. Судья это заметил, вызвал его вперед и говорит: «А за неуважение к суду 6 месяцев тюрьмы». И это при том, что его двоюродный брат получил всего 3 недели условного срока. Это ж надо попасть в суд и услышать такой приговор. Ну, конечно, газеты, знаете, тут по телевидению стали об этом всем рассказывать, выступать разные эксперты и рассказывать о том, что не сдержался человек, зевнул. Это ведь за такое действие почему нужно осуждать человека? Судья, однако, был непреклонен. Таковы уж законы. Неуважение к суду действительно серьезное преступление. А вот как его определить, это неуважение? Попробуй определи. Поэтому и возникли вопросы в честности судьи, в порядочности его и вообще в правомочности этого судьи выносить приговор. Но заметьте, 27 стих начинается с того, что весь суд Отец Небесный отдал Своему Сыну. 27 стих говорит: «И дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Заметьте эту связь. Ему дана эта власть, потому что Он является кем? Сыном человеческим. Некоторые скажут: ну и что? Ну, Сын человеческий, и что здесь особенного? Но те, кто знают Ветхий Завет, знают Писание, а иудеи, которые были слушателями всего этого, они хорошо знали Писание, они помнят о том, как в книге Даниила этому великому пророку Ветхого Завета было дано видение. Был ему показан ветхий днями, в этом образе был Отец Небесный, к которому подошел Сын Человеческий, и была передача власти и передача суда. Об этом записано в книге Даниила, 7 глава, с 13 стиха. 7 глава, 13 стих книги Даниила. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему, и была дана ему власть, сила и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не приидет, и царство его не разрушится. Он, вот этот Иисус Христос, Сын Человеческий, Он человек, Он нас понимает, и Он является Богом также, и поэтому Он может производить суд, и Его суд будет справедливым таким, что никто во всей вселенной, даже сам дьявол, клеветник на наши души, не сможет прикопаться к нему». 28 стих. «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут. Для совершения суда Христос говорит: у меня есть власть для того, чтобы воскресить всех людей. Не удивляйтесь этому, не смейтесь этому, говорит он иудеям. А нам говорит: не удивляйтесь, потому что это все будет, и мы с вами тоже будем свидетелями всего этого». 29 стих. «Творящие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения. Лишь две судьбы в вечности, и третьего не дано». И обе эти судьбы вечные. Неправду говорят те, которые утверждают, что якобы будет вечная жизнь на небесах, и она будет вечной, а вот там вот в аду, там будет лишь уничтожение. Нет, там тоже будет вечная жизнь. На протяжении всей вечности будет подниматься дым оттуда, и будут страдания тех людей, которые изберут вечность без Бога. 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня». Вот оно, основание справедливости суда Господнего. Он говорит, я не так сужу, как я хочу, но я то, что слышу от Небесного Отца, праведного и справедливого судьи, вот так вот я сужу. Но вы знаете, друзья мои, те, кто уповают на суд Божий, лучше бы уповать на милость Божью. И сегодня еще есть такая возможность. И всякий из нас, кто приходит и припадает к Божьему жертвеннику и хватается за его роги и молит о милости, он ее получает. И благодаря ей получает спасение. Поэтому давайте склонимся еще раз перед Господом и поблагодарим Его за Его святое Слово и за Его великое спасение. Аминь.